Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, создатель Института культуры состояний Аркадий Ровнер. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сотрудник журнала «Наука и религия» Сергей Москалев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И игумен отец Тимофей Подобедов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей передачи – мистика. Сегодня мы поговорим с вами, радиослушатели наши дорогие, о том, какое значение в жизни может играть мистика, имеет ли она серьезное значение в нашей жизни, чем сегодняшний век отличается от других веков по состоянию нашего знакомства, по состоянию нашей любви к мистике, и должен ли христианин интересоваться мистическими вопросами. Вот почему отец Тимофей тоже с нами вместе в студии. Я бы хотел начать вот с чего. Аркадий, скажите мне, пожалуйста, вы на своих жизненных примерах убеждались в том, что существуют такие мистические явления? Вот сны, какие-то предостережения, я не знаю, все то, что находится в параллельном мире. Вы с ними встречались, с этими явлениями?
Безусловно, я непрерывно нахожусь в контакте с этим миром, который соприкасается с нашим миром. И, перефразируя Коран, можно сказать, что расстояние между мной и этим миром тоньше, чем кожура финика. Это очень близкий нам мир, но часто люди не замечают того, что они в нем находятся, предполагая, что они живут в обусловленном социальном пространстве, где все дважды два – четыре.
Вот смотрите, Аркадий, значит, существует другой мир, где граница тоньше, чем кожура финика. А кто заселяет этот другой мир, на ваш взгляд?
Этот другой мир заселяют существа, которые ему принадлежат. Это не так просто. Мир этот очевидно иерархический. И, наверное, мы можем говорить о пограничных мирах и можем говорить о ближайших заграничных мирах. Я думаю, что претензия прямого общения с Господом Богом или с бесконечностью не обоснованно. Что касается...
Не обоснованно. То есть человек не может поменять веру на знание, на конкретное знание о том мире, да?
Нет, конечно, этот мир не охватывается нашим знанием. Наше знание, безусловно, ограничено, всегда ограничено. И то, что, чего мы не знаем, неизмеримо больше того, что мы знаем. Поэтому можно давать разные названия тому миру, но он неописуем в терминах знания. Нужен особый внутренний язык, который...
То есть должен быть какой-то языковой ключ.
И языковый ключ, и должен быть определенный опыт. Мистический опыт не массовый, он абсолютно индивидуальный. Вот религиозный опыт – это уже остывший мистический опыт. Это уже массовое явление. И здесь тоже нужен ключ, конечно. Но нужен ключ и к музыке, и к литературе, как мы знаем.
Это безусловно. Это безусловно. Вы писали мистические книги?
Я пишу только мистические книги.
Вот когда Булгаков сказал, когда писал письмо советскому правительству, чтобы его отписали, отпустили, он написал, что я мистический писатель и не могу найти место себе в Советской России. Я немножко удивился, потому что как-то я никогда не воспринимал Булгакова как мистического писателя. То есть он мог бы писать и писал, как мы знаем, в «Мастере и Маргарите» на темы запредельной жизни, но мистический писатель – это значит тот, который действительно находит такой специальный ключ, как там, не знаю, Бёме, например, и начинает действительно путешествовать в этих поразительных мирах, да?
Но мир Бёме Сведенборга отличается значительно от нашего мира. Мы говорим уже не об ангелах, архангелах, небесных селениях. Кстати, это название моей последней книги романа «Небесные селения».
Красивое название.
Но наш опыт, он описывается в других терминах, терминах Гурджиева, Кришнамурти, Кастанеды и в терминах христианских изредка, хотя язык христианства и язык православия особенно необычайно архаичны. Трудно говорить сегодня на языке Евагрия Понтийского, Оригена, Климента Александрийского. Для этого нужна очень большая культура, нужно преодолеть очень много заслонов. Вопрос языка очень важен.
Ну и, наконец, мой последний вам вопрос в этой серии вопросов конкретно вам, Аркадий. Скажите мне, пожалуйста, вот этот вот мир мистический, он оптимистичен для человека? То есть, когда мы входим в этот мир, или нам кажется, что мы входим в этот мир, он радует нас?
Вы знаете, как раз здесь-то начинается вся сложность. Дело в том, что какого человека радует, а какого печалит. И здесь, в общем-то, и в христианских терминах, и в теософских, и в гурджиевских совершенно очевидно, что люди радикально отличаются друг от друга, и поэтому этот мир не... он разный для разных людей. Вот поэтому я не могу однозначно ответить на ваш вопрос.
Я считаю, что это ответ не уклончивый, а просто такой, скажем, ответ мистика. Это... потому что иначе можно сказать, что уклончивый. Для разных людей разный. Но для добрых людей он хороший, а для злых плохой?
Нет, для спящих людей, для грешных людей, для людей омраченных он, безусловно, плохой.
Понял.
Или в лучшем случае нейтральный. А для людей пробужденных, просветленных, или стремящихся, по крайней мере, к этому состоянию.
Он радостный.
Он внушает надежды, дает надежду.
Сергей Москалев, сотрудник журнала «Наука и религия». Во-первых, расскажите нам про журнал. Что это такое?
Ну, вы знаете, журнал удивительным образом продолжает существовать. Он не исчез благодаря поддержке своих читателей, которых несколько десятков тысяч. И минуя все системы современного распространения, такие кабальные, чтобы оказаться на прилавках, нужно заполнить журнал рекламы и так далее. То есть вот идет такой прямой контакт с читателями, и читатели поддерживают. 12 номеров ежегодно выходят.
Поразительно. Скажите, а вот, наверное, раньше все-таки «Наука и религия» это был журнал атеистов, а сейчас он чей журнал?
Он представляет всю совокупность взглядов на этот мир. Конечно, атеистов там нет. Так случилось, что люди, которые начинали это как некое начинание атеистическое, под воздействием этих мощных сил, этих энергий, духовности, религии, они сами трансформировались и, в общем...
Я убежден, что проблема мистики очень серьезная проблема для этого журнала. Правильно я говорю?
Да, вы знаете, я хотел бы дать вот свое определение мистики и мистицизма. Я позволю себе использовать такую метафору, как катализатор. Вы знаете, катализатор – вещество, которое участвует в химическом процессе, ускоряет его в десятки раз. Но при
это часть науки,
простите,
говорит.
Ускоряет скорости прямой и обратной реакции. Это мое первое образование — химия.
Интересно, что сотрудник журнала «Наука и религия» начинает с научной метафоры. Отлично, да, пожалуйста.
Вот. И у катализатора есть одна интересная особенность, то, что катализатор не входит в состав конечного продукта, как вы знаете. И от чистоты катализатора, от его качества зависит скорость и его эффективность. И мне видится, что современный мир, он к людям, которые занимаются, связаны с духовностью, с религией, как раз бросил вызов двинуться вот в сторону повышения качества. То есть неважно количество, сколько там будет там, миллионов человек называть себя там, мусульманами или христианами. Если нет группы людей, которые бы влияли на процессы, происходящие в уме или в общине, то это будет такая серая масса. И здесь вот этот вот очень интересный момент в истории наступил, когда... есть возможность вот, работать как катализатор в таких гомеопатических формах. Вот. И мистицизм, на мой взгляд, это вот эта составляющая, которая все ускоряет. И вот когда говорят, там мир мистический, мир не мистический, мир-то он один. Просто это как бы фракция, растворенная в мире. И одни люди находятся в более густом рассоле как бы этого, другие в менее.
Хорошо. От катализатора до рассола один шаг. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня здравствуйте. У нас в гостях писатель, создатель Института культуры состояния Аркадий Ровнин. Еще, кстати говоря, Аркадий, расскажите, что такое культура состояний. Сотрудник журнала «Наука и религия» Сергей Москалев и игумен отец Тимофей. Тема, кстати говоря, отец Тимофей крестил мою маленькую дочку где-то почти год назад.
Правда.
Тема нашей передачи – мистика. Сергей, а вот вам тоже такой же вопрос, как и Аркадию. Вы были такие моменты в вашей жизни, где вы обостренно чувствовали мистический мир?
Вы знаете, если позволит формат передачи, я коротенько расскажу одну историю. Она произошла со мной лично. Я устроился в 81-м году, я устроился работать художником в стройуправление. Вот. И проработал я там месяц. Написал я два плаката. Один плакат был «Планы партии, планы народа», а другой план «Пятилетку досрочно». Два плаката. Вот. И дальше я пошел учиться и больше там не появлялся. Через полтора года мой папа сказал, что он получил квартиру однокомнатную в Филевской пойме. Вот, я говорю, я знаю Филевскую пойму, я там работал в стройуправлении художником. Он говорит, вот на моем балконе висит плакат «Пятилетку досрочно». Отец прожил 4 года в этой квартире и умер. И я понял это только через 3 или 4 года после его смерти, рассказывая эту историю о том, что вот как бывает, что нарисовал плакат, и плакат повесили на балконе квартиры моего отца. И только потом я понял, что там же все было сказано. И он пятилетку досрочно, он прожил 4 года в этой квартире и умер. Как это объяснить с точки зрения миллионного населения, огромного города? Как это вот случайным образом что-то перетасовывая? Вот, пожалуйста, такая история. Как ее понимать?
В моей жизни была тоже какая-то похожая история, но она выглядела еще даже более как бы выпукло, что ли. Я в своей жизни был один раз в армии, провел месяц в лагерях после 4-го курса. И я совсем примирился там, что было, и, в общем, это было даже несложно, это было после 4-го курса, студенты, нормальные офицеры, но я с одним не мог примириться, что надо летом носить гимнастерку, которая застегивается вот аж так вот. Ну, вот Аркадий сидит расстегнутой рубашкой. Ну, невозможно, вот так вот. И я... Знаете, что сделал? Я себе сделал вид, что у меня тут порез, наклеил себе такой пластырь и ходил расстегнутый. И как увидел полковник, один из командующих этих лагерей, и он, значит, вызвал меня и сказал, почему не застегнутый? Я сказал, у меня порез. Он сказал врачу военному, говорит, иди и разберись. Ну, мы пошли в это помещение, я ему, врачу, говорю, да никакого у меня нет пореза, я говорю, просто вот, ну, вот так вот. А, говорит, ладно, я напишу, что у тебя порез. И написал. Все. Написал, я принес это полковнику, и тут он понял, что тут заговор, что ему, ну, что он будет, снимай пластырь, но он понял, что ситуация какая-то нехорошая. И вот началась такая накачка с его стороны, накачка, и в конце концов он ударил по столу и закричал, ты сдашь экзамены только через мой труп, и отправил меня. Ну вот, это был госэкзамен, и если не сдать его, то, значит, понятно, что дело. Вот, и я понял, что дело нешуточное, потому что генерал Грозный, вот это, нет, фу, он полковник все-таки был, полковник. Значит, он завкафедрой. Ну и все, я понял, что мне наступает, мягко говоря, конец. Вот, и я приехал в Москву, оставалось две недели до экзамена, и я побежал на военную кафедру чему-то учить, потому что надо было срочно чего-то, в общем-то, научиться, потому что я ничего практически такого, особенно военного, не знал за эти годы. В общем, прямо скажем, не был лучшим студентом. Я прибегаю, помню, на военную кафедру, все пусто, потому что лето, а экзамены в начале осени или в конце августа. Прибегаю, и первое, что я вижу, полковник такой-то в рамке траурной умер. Я сдал экзамен. И я тоже понимаю, что это может быть совершенно случайно. Но если продумать всю эту вообще такую странную связь, то я до сих пор не знаю.
Он все знал.
Я до сих пор не знаю.
Он уже все знал.
Отец Тимофей, как вы думаете? Я не имею в виду даже не истории, а вообще вот эти... Это случайности?
Ну, конечно, я же не скажу, что это случайность, потому что я действительно так не считаю. Но здесь такой момент. Во-первых, мистика. Вот говоря о мистике, мы всегда имеем в виду несколько, в общем-то, разных уровней понимания.
Вот точно, абсолютно
этого
точно.
Слова, в том числе негативное. Потому что позитивное понимание мистика — это тот, кто занимается тайной. Да, мистика тайна. Это тайна вечера, да, мистики да пни. Там есть херувимская песня, как часть богослужения, то херувимы тайно образующие, то есть изображать что-то, нечто тайное, да, небесные силы. Тоже там мистикос стоит, наречие греческое. Вот, то есть тайна в хорошем смысле. Да? Знание о Боге
тайна,
и о высшем мире, mm-hmm. окружающем этого Бога и о мире этого Бога. Да? И я думаю, что я совершенно с Аркадием согласен о том, что видит человек просветленный и с чем он может столкнуться в этом мире, в мистическом мире, и что может увидеть, и что может испытать человек...
Омраченный.
Омраченный, абсолютно. Я совершенно с этим согласен. Я не думаю, что православие в этом смысле расходится с вашим пониманием, потому что есть евангельское высказывание Христа, что блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. И здесь очень совершенно практический и конкретный смысл. Если человек действительно стремится к добру, то он увидит Бога. Не буквально, может быть, вот как мы видим друг друга сидящими в этой студии, но неким образом он почувствует присутствие этой высшей силы не только в этом мире, но и в его душе, в его сердце. Потому что порок, даже мы не говорим, какая религия в данном случае, как определяет порок, да, как грех или как просто безнравственное поведение. Да, порок очень сильно ограничивает человека, и вот эти высшие силы становятся просто невидимыми, и высший смысл жизни, и вот то, о чем эти события, о которых мы говорим, они просто не видны. Вот представьте, вы находитесь на земле, и представьте, вы поднялись на самолете, хотя бы на небольшую высоту, и вам открывается совершенно иная картина расположения всего. Там река, там лес, там предприятие, там город удаляющийся. Да? А если вдруг вы находитесь на земле, вы приземлены своими чаяниями, стремлениями, мыслями, планами, то просто это все не видите. И, конечно, другой момент, то, что есть добрый мистический мир, мир ангелов, и есть мир демонов. И это даже, опять-таки, не только христианское верование, возьмите те же мусульман, да, они тоже по-другому называют это, также обозначают эти два поля этого мира. И христианство давно уже сформировало такой взгляд о том, что человек, рождаясь, в общем-то, рождается достаточно слабым. И даже физически он учится ходить. У вас маленькая дочка, вы все прекрасно понимаете. Он учится ходить, он учится понимать в этом мире, кто его друг, кто безразличен к нему, кто его враг. И точно так же человек испытывает вот этот путь становления в духовном отношении. И почему, говорят в церкви, и многие аскетические творения предостерегают человека от раннего вхождения вот в общение с этим миром? Да потому что, представьте, возраст тех, кто населяет этот мистический мир. Трудно обозначить его в наших привычных годах, но по крайней мере, они гораздо старше человека. Они гораздо изощреннее в том зле, которое существует в этом мире. И поэтому христианство говорит, что человек, не спеши, научись пока разбираться в самых элементарных вещах, и потом, если действительно ты будешь оставаться на стороне добра, то ты сможешь увидеть и многое из этого мира точно так же еще при жизни здесь, на земле. Но есть опасность перепутать доброе и светлое, потому что
это очень важно.
Как и интересно. В этом мире мы далеко не всегда понимаем конечный результат даже своих собственных действий. Да? Хотели как лучше, получилось как всегда. Да? Грустная, смешная какая-то бытовая поговорка. Да? Точно так же...
Кстати, давно уже существующая и Черномырдин, как да, автор,
не изобрел.
Да. Я могу только сказать, что в одной из моих книжек, задолго до Черномырдина, одна из героинь это произносит, и это вообще был расхожий просто такой ход мысли.
Вот, я приведу вам элементарный пример. Меры того, что мистика очень рядом, очень близко, и порою те решения, которые человек принимает, они могут привести к самым неожиданным для него последствиям. Вот я, как священник, да, из совершенно каждодневной своей практики, приходит там юная девушка и ее мама в церковь, и девушка беременна. Мама настаивает на аборте, девушка колеблется, и вот принимается решение. Эта жизнь, которая в ней уже зародилась, она получит рождение, окажется этот ребеночек на земле, или она будет убита. Бытовая ситуация. Девушка влюбилась, да, молодость же, ну что ж, не вам рассказывать, да. И вот священник должен, конечно, убедить в том, что не надо. А ведь мама тоже добра желает. Ну куда ты-то? Закончи образование. А может быть, он тебя не любит. А испытайте свои чувства. И вот тогда вы будете уже иметь детей, но чуть попозже, а сейчас делай аборт.
Мы поговорим об этом уже после краткой сводки новостей. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель, создатель Института культуры состояний Аркадий Ровнер, сотрудник журнала «Наука и религия» Сергей Москалев и игумен отец Тимофей. Тема нашей передачи – мистика. Продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Внутренние войска МВД Украины вводятся в Киев по распоряжению президента Виктора Ющенко. Как заявил секретарь Совета Безопасности Иван Плющ, президент отдал приказ командующему внутренними войсками обеспечить охрану гособъектов в Киеве. В Ираке погибли еще двое американских военнослужащих. В городе Басра британские войска вступили в ужесточенную перестрелку с шиитскими боевиками. В Иордании разбился американский вертолет, ранены два пилота. По сообщению командования, вертолет упал во время тренировочного полета в ходе совместных учений американских и иорданских военных. В результате ударов израильской авиации по сектору Газа погибли по меньшей мере 4 боевика группировки «Хамас». В городе Газа ракеты попали в здание, где размещается база боевиков «Хамаса». Обстрелу подверглись и другие объекты группировки на юге и в центре сектора. Ранено около 20 человек. Зять президента Казахстана Рахат Алиев обвинил Нурсултана Назарбаева в отходе от принципов демократии. На этой неделе против Алиева, посла Казахстана в Австрии, было возбуждено уголовное дело. В Минске открылся Конгресс демократических сил Белоруссии. Конгресс проходит в условиях острых противоречий партийных лидеров в вопросе о дальнейшей стратегии оппозиции. В Тбилиси состоялся военный парад по случаю для восстановления независимости Грузии. Президент Михаил Саакашвили, выступая на параде, заявил, что в ближайшее время планирует увеличить количество резервистов до 100 тысяч. На аукционе в Вене сегодня почти за 800 тысяч долларов продана, видимо, самая старая в мире фотокамера.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель, создатель Института культуры состояния Аркадий Ровнер, сотрудник журнала «Наука и религия» Сергей Москалев и игумен отец Тимофей. Тема нашей передачи – мистика. Аркадий, во-первых, скажите мне, пожалуйста, что такое институт состояний, культуры состояний?
Продолжая заинтересовавшую вас мысль о том, что есть некая разница между добром и светом внутренним. Если сделать еще один шаг, то мы с вами войдем в область состояний, дифференциации, градации состояний. Я бы даже сказал, лестницы состояний. Мы все знаем свои низкие состояния озабоченности, гнева, азарта, азарта жизни. И мы знаем... И у нас бывают состояния светлые, высокие, связанные с важными переживаниями в нас. Собственно говоря, все мировые духовные традиции, все религии и мистические школы, я повторяю, все строятся на градации состояний. И в христианстве мистики первых христианских веков великолепно различали вот эту лестницу, которая потом стала расписана и детализирована Иоанном Лествичником. И в мусульманстве, в суфизме...
Лестница так называлась, просто для слушателей, так и называлась когда-то лестница по-русски, да?
Ну да, да. Лестница по-русски, да, лестница, да. В суфизме, исламском, мусульманском мистицизме есть своя лестница состояний, она называется макамат. Макамы – это стоянки на пути к Богу. Аналогичные разработки есть и в буддизме, есть и, безусловно, и в Каббале. Но каждая традиция отгорожена от другой традиции своей доктриной. И мусульманство не принимает христианскую доктрину, христианство не принимает буддийскую и так далее.
У каждого есть своя дверь в вечность.
Да, но получается, что их объединяет общее внимание и общая работа с состоянием, но их разделяет доктринальная сторона. Вот мы берем то, что соединяет религии и духовные пути. Институт культуры состояния – это фактически духовное движение, возникшее 10-12 лет тому назад по моем возвращении в Россию из Америки. И это десяток городов с группами в этих городах, это всевозможные духовные практики, но не только практики, это также работа с метафизикой, с основами доктринальными, потому что ведь именно здесь существует расхождение и даже противопоставление, ведь буддизм и, скажем, религии откровения находятся на разных полюсах. Это ведь надо сводить, нам же жить вместе с буддистами, если уж говорить о социальном разрезе. Но главное то, что мы можем быть едиными, и мы можем любить друг друга без скрытого за пазухой возражения или сопротивления, или даже жалости к тем, кто не дорос до нашей религии, до нашего движения, если мы объединимся в плане работы с состоянием.
Сергей, вот смотрите, когда Аркадий перечислял мистиков, то в основном были, что называется, иностранные мистики, как Кастанета, например. А я вспомнил о том, что на меня огромное в свое время произвело впечатление книга «Роза мира» Даниила Андреева. Да? Более того, я могу признаться, что каким-то образом она даже повлияла на мою книгу «Русская красавица», хотя она была там трансформирована совершенно пародийным образом, но вот эта книга, она очень глубоко в меня вошла. Вот «Роза мира» – это же удивительная книга, где Даниил Андреев рассказывает, как будто он был там, о вот всех этих состояниях. Вот у вас, в вашем журнале, таким книгам относится как к бреду гениального или талантливого человека? Или вы считаете, это действительно удалось что-то услышать?
Вы знаете, мне посчастливилось быть знаком с Аллой Александровной Андреевой, вдовой Даниила Андреева. Вот. И в последние годы жизни она уже как-то старалась отходить от того, что было написано, хотя она сохранила книгу для нас и принимала активное участие в ее издании уже в перестроечные времена. Вы знаете, эта книга может быть отнесена к разряду визионерских книг, а такое явление визионерства, оно всегда уникально и очень трудно воспроизводимо, и существует всегда в виде некоего артефакта. Там целый набор обстоятельств этому способствовал. Во-первых, он оказался во Владимирском централе, потом он находился в камере на скудном питании. В общем, в некотором роде это как бы напоминало такую вот аскетическую пещеру. Не знаю, в силу каких еще обстоятельств с ним это произошло, он стал это видеть и стал это описывать. Вот. И, конечно, тут трудно об этом говорить и какое-то выносить суждение. Это удивительное явление в нашей культуре. Не так много подобных книг было.
Я бы сказал, вообще не было.
Да, когда одаренный писатель и вот описывал свои видения. Я думаю, что, конечно, эта традиция существует, такая визионерская. Она и в христианстве, мы знаем, и у мусульман тоже есть, когда человек переходит уже с уровня символического видения выше на уровень такой прогностического какого-то видения, когда смешивается пространство и время, то есть исчезает. И получается такой какой-то вот конгломерат, в котором все сразу. Я сам, конечно, читал Даниила Андреева. Вот есть люди, которые проявлялись в культуре, в традиции мистицизма. Они не оставляли школы никакой, потому что они не давали метода. Они просто вот были и все. А вот, безусловно, конечно, эта книга долгое время будет оставаться.
В любом случае, как пример действительно поразительного таланта, правда?
Талант, смелости, подвижничества, бескомпромиссности. Ведь, понимаете, ведь трусливому человеку вряд ли Бог бы открыл видение таких вещей. Вот. Он был человек безумной отваги и храбрости, и Алла Александровна была таким человеком. Вы же знаете эти все замечательные истории. И эта храбрость, и эта отвага, она настолько проникающая, что там начальник тюрьмы этой Владимирского централа сказал Алле Александровне: «Вот вещи, берите и уходите». Она говорит: «Ну ведь вы же должны как бы обшмонать этот самый вещь-мешочек-то». Он сквозь зубы сказал: «Берите и уходите». Он знал, что Даниил пишет такую книгу. Он писал книгу в тюрьме, где карандаша нельзя было иметь.
Вы знаете, у меня по поводу мистики были некоторые разговоры с замечательным человеком, наверное, единственным гением, которого я видел, и немало гениев, а вот с кем дружил, так это вот с Альфредом Шнитке. У нас были вот такого рода разговоры. Шнитке говорил, что он очень много читал мистиков, и он считал, что это вот мистические книги, это те книги, которые дают возможность человеку пройти или перелезть через стену, или пройти сквозь стену, чтобы попасть не в другой мир, а попасть в возможность и в состояние понять этот другой мир. А потом он как-то мне сказал: «А ты знаешь что? А все-таки я считаю, что главную мистику, которую я создаю в своей жизни, это моя музыка. И я со своей музыкой гораздо дальше продвигаюсь к Богу, чем если я бы читал книги». Хотя он меня снабжал, что называется, по-советски.
А правда, что он был антропософ, что он какое-то имел отношение к
учению? Не знаю. Когда я с ним встречался, у него был православный батюшка, который как-то его, что называется, курировал духовный мир. Он был очень осторожен, но я так понял, что вот все, что он в себя вбирал как гений, он понял, что надо выплескивать в музыку, а не в какие-то рассуждения. Так вот,
Он был музыкант, вы писатель, понимаете? Тут тоже такой, какой дар дается человеку, какому человеку, да? И это разные языки просто, да?
Нет, ну он же мне тоже говорил, что вот то, что еще ты пишешь, это лучше. Вот тут вот эта дорога к Богу.
То есть он не мог бы так писать, наверное, да, а вы бы не могли сочинять такую музыку.
И другое, что не просто вот сядем, почитаем, ну, возьмем там Бема, да, и что-то откроем для себя. А вот именно когда вот работаешь, выкладываешь, потому что действительно творчество соприкасается с мистикой, это точно. Я вот, например, могу вам сказать, что я упомянул «Русскую красавицу», там был эпизод очень важный для книги. Во-первых, я ее как-то безумно быстро писал. Так не пишут. Вот я, вот, знаете, как будто пролилась энергия. Я писал по 40 страниц. Ну, представляете, 40 страниц на машинке. Я даже не могу себе представить, что я могу так
напечатать слово.
Да, напечатать. Вот. И был там очень важный эпизод, когда моя красавица должна была бежать по полю. Я ничего не знал. То есть она меня сама вела. И когда она меня привела к тому, что она должна бежать по полю, я вдруг понял, что я как автор хоть должен знать, что там дальше случится. И вы знаете, я задумал одно, а все пришло к другому. И я ничего не мог сделать. У меня как будто отняли руль, посадили рядом, говорят, смотри, мы едем вместе. И это было такое состояние, я сидел в каком-то таком сарайчике на съемной даче, заросшей крапивом, и я когда выходил из этого сарайчика, у меня было ощущение, что на меня смотрят какие-то мистические силы, и с таким вот ощущением, ну, если ты с нами, то иди и дальше. Завтра пиши. А если нет, то отнимем и вообще ничего не напишешь. Это было поразительно. И после этого я как раз и согласился с Альфредом Галичем. Я понял, что... Я не могу сказать, что это приходило часто. Но когда это пришло, во-первых, у меня сразу отлегло от души. Я понял, что там не только какой-то маленький мир, там огромные миры. И что подпитывает? Непонятно. Может, подпитывают эти силы, может, боковые. Дай бог, не эти, но я показал вниз. Но, тем не менее, вот открылся этот мир, и он никогда больше не закрывался. Поэтому, когда меня спрашивают, вы верите в Бога, я говорю, я не могу не верить. Это просто, если ты писатель, и если ты это воспринимаешь не просто как человек, который ручкой там что-то водит, а если ты писатель, то понимаешь, что энергия, ты только через тебя проходит эта энергия. И для меня вот мистика – это та энергия, которая через меня проходит. А если я вот как бы, ну, что-то захочу делать что-то другое, я понимаю, что это вот лучше не делать. И не потому, что я боюсь или трушу, хотя такие мира, что миры, и правильно вы, отец Тимофей, сказали, что там, боже мой, там вообще какие, сколько там лет, сколько вообще миллионов вечности там. Но, тем не менее, я понимаю, что мне просто вот выделили эту делянку и сказали, вот здесь ты можешь с чем-то соприкоснуться. Потом мне в жизни сказали, вот у тебя будет такой человек, с которым ты будешь дружить, потом еще оперу напишет. И я понял, отлично, это такая очень серьезная мистическая делянка. Вот как бы вы, отец Тимофей, отнеслись бы к такому вопросу? Наверное, есть какая-то здоровая мистика, здоровая тайна, а есть какая-то вот, ну, помните, охватившая наше общество в начале 90-х годов какая-то вот страсть или зуд оккультизма.
Абсолютно правильно вы сказали, да, вот эта оккультная история. Виктор, сказать где, не просто почему, потому что то, что для одного человека наступает момент, да, вот вам открылось это, вы не хотели, наверное, и не знали до того момента, пока это не произошло, что это вообще возможно, да?
Я бы сказал...
Может быть, что-то не открывайте эту дверцу.
Нет,
может,
нет, я бы сказал, вы знаете, вы шарлатан, не говорите мне это, потому что такого не бывает.
Так вот, понимаете...
И сидел в крапиве и чувствовал вот
это
столб.
Общий столб. Момент, мне кажется, для всей, любого человека, там, верующего, и какой бы человек конфессии и религиозной традиции не относился, если человек идет своим путем. Он не только ради мистики идет. Человек может иметь в качестве идеала познание добра, познание себя. Человек может желать оставить добрый след, сделать доброе дело в этом мире. И вот на этом пути он открывает для себя какие-то тайны высшего мира, потому что он исполняет закон этого мира. И получается так, что человек своим духом входит вот в эту сферу, и мир открывается. Мир говорит, что да, ты приблизился к нам, человек получает доступ определенный. Это одно состояние. А другое состояние, когда человек ничего не делает, пребывает вот в том состоянии, о котором говорил Аркадий, человек ленится, может быть, да, или занимается совершенно земными вопросами. И вот из совершенно праздного любопытства хочет узнать.
Праздное любопытство.
А как же там? Человек не трудится. Человек, по большому счету, может быть, и не выполняет свое призвание. Он закапывает таланты в землю. Ведь каждый имеет свое призвание. Вы писатель, а Шнитке был музыкантом, да? И нельзя произвольно вот взять и поменять, да, эти призвания.
Невозможно.
Невозможно. И вот на этом пути праздного любопытства возникает соблазн, не трудясь, получить что-то. Ведь есть же, даже о том же Кастанере говорить, если да, о многом же он писал, и о том, какой кактус какое знание дает, да? Там целая история есть, мистики, связанные в том числе и с применением каких-то определенных препаратов, которые действуют на психику человека. Это одна история. Вторая история, ну, это совсем уже банальная, там, в переходе метро, да? И до сих пор продается литература, вот идешь и для интереса смотришь, которая обещает открыть человеку ту или иную тайну. Вот это, конечно...
И некоторые подсаживаются на эту, в кавычках назовем это слово.
Вот это вот такой ширпотреб духовный, если можно так выразиться, он просто является соблазном лени, неправильным пониманием того, каким образом можно приблизиться к пониманию высших тайн. И есть же прекрасный фрагмент Священного Писания, когда один человек попытался исцелять и совершать чудеса именем Христа, о котором говорил Павел, апостол Павел имеется в виду, да, то Деяния апостольские описывают этот фрагмент, что бес там страшным голосом возвестил, что вот Христа знаем и Павла знаем, а ты кто? Вот ответ на этот вопрос, да, что мы знаем, что такое Христос, что он сделал, да, мы знаем, сколько потрудился Павел, благовествуя учение Христа, являясь его апостолом и совершенно бесстрашно проповедуя, во что он верил, но ты-то просто решил автоматически использовать эту словесную формулу и повелевать нами, но это невозможно, это не получится. Поэтому здесь, Виктор, в каждом отдельном случае, отвечая на ваш вопрос, человек может или искренне заблуждаться, и тогда он выйдет на путь понимания настоящих мистических вещей, и там есть житие известное святителя Никиты Новгородского, который, увлекшись чтением, возомнил о себе, еще будучи в Киево-Печерской лавре, возомнил о том, что он уже достиг совершенства, и просто потом был посрамлен так, что он понял, что он зашел не туда, не в ту сферу, неправильно и рано. Это искреннее заблуждение. Человек преодолеет его. А есть просто лень, которая, конечно, достойна сожаления, потому что, как и любое, вот здесь была химия упомянута, и есть физика, наверное, этих состояний. Да, это очень высокое аналитичное состояние, понимание тайн высшего мира. Оно требует величайшей ответственности, величайшего труда и готовности.
И вы знаете, еще требует огромной дисциплины. Что вот эта вся нью-эйджевская публика, они как раз люди, которые не хотят никакой дисциплины.
Конечно, конечно. И тогда это просто такой духовный ширпотреб, эрзац, да.
Аркадий, нью-эйдж – это ширпотреб?
Это, безусловно, ширпотреб сегодня. Однако это начиналось искренне, и толчок, который дали первые нью-эйджевские герои, он до сих пор живет. Я рад, что с моей ли подачи слово «состояние» стало таким вот словом нашего застолья здесь, нашей передачи. Дело в том, что состояние – это очень важный ключ ко многим мистическим тайнам. Однако описать состояние, рассказать о состоянии исключительно трудно. Это и есть тайна состояния. Есть такая информация, что у эскимосов есть 100 слов, описывающих снег, в то время как у нас есть только 5 или 10. Вот аналогично люди, которые внимательны к состояниям своим, вырабатывают язык, который намного богаче нашего. Вот вы употребили несколько раз слово «бог», потом вы употребили слово «энергия». Мы соскальзываем на некоторые клише, на некоторые слова, которые слишком многозначны. А люди, которые работают вместе в одной общине, в одной группе, или сангхи, так это называется у буддистов, они вырабатывают очень тонкую, знаковую, символическую систему для описания тех или иных состояний. Есть определенная пневмотехнология, которая отличается от психотехники. Психотехника работает с психологией, с обычным состоянием человека или базовым состоянием. А пневмотехнология или технология достижения духа, она намного сложнее, она интимнее. И здесь мы с вами касаемся области посвящения области, принадлежности к внутреннему кругу, мне бы не хотелось, чтобы возникло впечатление у слушателей, что мы говорим о каком-то массовом опыте. Это уникальный опыт, опыт высших состояний.
Вы знаете, дело в том, что меня, конечно, как человека, связанного со словом, всегда интересовали вот эти состояния. Продолжим эту тему состояний. А что касается различных состояний, то тут я согласен с отцом Тимофеем, потому что действительно эти состояния, наверное, надо заслужить. Чтобы не... И...
Заработать.
Да. Потому что, вы знаете, вот я помню, когда у меня была большая поездка по Индии, я там встречался с теми людьми, которых так красиво называют гуру. И помню, один из таких замечательных гуру в Северной Индии, там очень много каких-то таких мест, связанных с мистикой. Я сидел с ним, разговаривал, такой, ну, как будто с, вот, с картинки такой индийской, такой просветленный, просвещенный и все прочее. Где-то в середине разговора я спросил о том, а вообще...
А как... на каком языке вы говорили, Виктор?
По-английски. Он говорил абсолютно замечательно по-английски, и я его спросил, а как вот вы стали, вот как бы ваша биография. И он мне рассказал о том, что он жил в Калькутте вместе с женой и сыном, и уже сын был большой, и семейная жизнь, и вдруг вот его куда-то, и он стал заниматься духовной жизнью. Я тогда его спросил, а вы общаетесь с женой? Знаете что-то о сыне? Он сказал, нет, я как отрезан. Я говорю, а жена на какие деньги, на какие, что с ней вообще, нищенствует она, как? Говорит, я не знаю. И во мне, в моей душе зародилось какое-то сомнение. Я подумал, что если ты такой светлый человек, то ты не должен включать свой эгоизм. Ну, вот ты вот такой прекрасный. Он много интересного рассказал. Но вот этот эпизод, вот, прошло много лет, он меня как-то, ну хорошо, но ты можешь уйти. Но оглянись, или, по крайней мере, когда ты уже, укрепился, ну, протяни руку помощи хотя бы, поинтересуйся.
Прими участие.
Прими,
да?
участие. И мне кажется, что ведь лестница тоже слово, которое мы включаем в наш разговор, ваше, Аркадий, слово, потому что на этой лестнице, ведь, ну, допустим, есть более низкие ступени, на которых находится та же жена, тот же сын, допустим, для этого гуру, но... Ведь это
первая глава в лестнице, она лестница человека об отречении от мира, то есть об отречении. Но в какой момент это отречение и на каких условиях его можно совершить?
Вот, на каких условиях?
И имеешь ли ты право отрекаться от тех предыдущих обязательств, которые ты же на себя принял? Но это общее место. Ведь если
так мы... я и сказал об этом общем месте, потому что это самое главное, когда начинается мистика. Или у нас возникает эгоизм, и мы должны... тех, которые сзади нас сказать до свидания, и все. Или мы должны сохранять какие-то состояния.
Виктор, в четверичном пути в индуистском ученик, домохозяин, саньясин, садху, каждый переход с каждого этапа на последующий предполагает разрешение в первом случае родителей. Во втором случае, когда из состояния домохозяина человек становится лесным отшельником, разрешение семьи и родителей, и когда он становится странствующим монахом садху, разрешение учителя. Поэтому вы встретились с неким неформальным очень человеком.
Ну что же, значит, бывает, и наверное, были замечательные. Вот что все-таки поговорить с сотрудником журнала «Наука и религии». Кажется, что, в общем, действительно, гуру был такой, ну, неформальный.
Паленый был гуру.
Хотя было действительно забавно. Я думаю, таких паленых много. И, кстати говоря, даже и вот в каких-то непонятных, там где-то в каких-то, ну, самых таких святых, так иногда посмотришь, нет, все-таки паленых. Хотя есть, конечно, удивительные. Это неисчерпаемая тема, вот мистика. Но мне почему-то кажется, что передача состоялась, потому что вот какими-то такими простыми словами, как в детской книжке, мы попытались рассказать о каких-то своих собственных представлениях, о своем опыте. И если это представление будет каким-то косвенным или параллельным образом интересно нашему слушателю, то мне кажется, что мы что-то сделаем.
Только буквально одно слово, заканчивая то, что я говорил, что не надо думать о том, что мистика далеко, мистика рядом. Вот сегодня, здесь и сейчас ты принимаешь решение, совершаешь поступок, добрый или злой, и он отражается мгновенно и, может быть, навсегда на том, что там наверху думают о тебе, и белое, светлая часть этого мира, и темная тоже, и как они к тебе относятся. Об этом никогда нельзя забывать.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, создатель Института культуры состояний Аркадий Ровнер, сотрудник журнала «Наука и религия» Сергей Москалев и игумен отец Тимофей. Мы говорили о том, что такое мистика, бесконечная тема. Я думаю, в том или другом виде мы вернемся к этой теме опять. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.